Сегодня у нас 77-е занятие из цикла. Мы продолжаем двигаться в направлении в истории, с которой мы начали, вот сейчас мы к ней возвращаемся. Пасук говорит следующее. Когда ангел сообщил Тарьямейну о том, что родится сын, она рассмеялась внутри себя и выразила сомнение по этому поводу. Что она сказала, и рассмеялась Сара внутри себя, говоря, после того, как у меня уже нет этого молодости, и господин мой стар. Следующий пасук сообщает, «Наем Рашем эл Авраам», сказал Всевышний Аврааму, почему это смеялась Сара, говоря, «Разве я смогу родиться? Я состарилась». Значит, здесь есть упущение информации. Говорили, она сказала про двоих, про себя и про него. Но по какой-то причине Хумаш ему не передал эту информацию. И объяснение дается такое-то, чтобы сохранить мир в семье. Вот что мы видим отсюда. Речь не идет о каком-то нравоучении, упреке, нотации. По-видимому, информация, которая неприемлемо для него, и такую информацию лучше не сообщать. Почему он подбирает основу семьи? Тем более, если сообщается информация, которая идет от нее к нему, и которая содержит негативный посыл. Укор, наставление, нотация, возмущение, разные формы. Это нежелательно, ну, не то, что нежелательно, просто сказано, это вот будет подрывать ту семью, в которой ты живешь. Ну, хорошо, но если посмотреть реально трезво на вещи, он явно не ангел. Я не про Авраама и Сару говорю, а про нормальную ситуацию. Шурок дается для людей, которые живут нормальной жизнью. Он не ангел. Она это понимает. Теоретически она знает про себя, что она тоже не ангел. Но это уже ей настолько не ощущается живо, как его сторону. Тому, по-видимому, есть основания, он действительно не ангел, может, ангел со стороны темной даже такой может быть, есть разные варианты. Ну и как же быть в такой ситуации? И промолчать же нельзя, а с другой стороны будет подрыв семьи, в чем никто из них не заинтересован. Как быть в такой ситуации? Сейчас мы про это будем говорить, исследовать эту область. Включай, включай. Не можешь?
Я выключила.
Так ты сейчас можешь включить?
Я могу включить, но я тебе пишу, что
это. Все, выключаю, чтобы не было этого. Просто
так,
если компьютер.
Если кто-то нас слышит, у нас проблемы с интернетом, я выключаю. А урок на сайте смотрится.
Как же быть в такой ситуации? Знаете, возникает жизнь. Как же быть в такой ситуации? Первое правило. Как быть? Подумай, как не быть. Как не ухудшить то, что есть? Это первое правило. И в чем состоит это ухудшение возможное? Вот Хумаш говорит, прочти ему нотацию, как он должен поступать в жизни. Почему это ухудшит ситуацию? Потому что идет против его природы. На прошлых занятиях в этой теме мы говорили, что у него есть специальная позиция в семье. Мы говорили, что ему отдана власть и аспект давания. Она принимающая эту власть на себя и получающая. Это терминология Хумаш, но на житейском языке он глава семьи, его позиция. У него такая природа, быть главой семьи. Какая у нее природа? У нее есть свое место в семье, где есть глава. Это для нее в плюс. Она хочет стать сама главой семьи, это хорошо не будет. Вот когда она идет против него в той или иной форме, она подрывает его позицию. Какой-то глава. Пусть даже это не сказано словами, но то, что стоит под оплёки. Даже не подводное течение, а просто глаза бросаются. И что произошло? У него же есть сила, дана по природе ему сила быть главой семьи, что ему делать? Он будет защищать что-то естественное, это природная реакция. Ну, тот, кто понимает, он может как-то себя удержать, и что-то там будет происходить нормально. Но первая реакция, нормальная реакция, это отстоять свою позицию главы. Ну, что получается? Он отстаивает с позиции силы уже. Внутреннего принятия его как главы нет. Чтобы защитить себя, свою природу, он должен начать подавлять того, кто сопротивляет. Это вот и идет у них уже сражение на парах. Что она сделала? Она его пригласила с главы семьи в городового. И он городовой стал. Что он силой хочет взять ситуацию под контроль. Кто сделал из нее, из него городового? Она сама. Вот так не надо действовать. Это приведет вот к такому результату. Как же действовать? Что-то же надо делать, нельзя же оставлять так все как есть. И, наверное, как раз лучше сквозь пальцы посмотреть, это лучше. Но в жизни во многих ситуациях что-то надо делать. Значит, ну, общая идея такая. Действовать не вопреки природе. Хочешь что-то достигнуть, не снимай его с его позиции. Пусть он останется главой. Дальше избери такой какой-то способ, а то ты жена, чтобы привести к результату, который может решить конфликт. Ну, типа того, что, знаешь, у меня вот проблема, я вот это вот чувствую, и я не знаю, что у нас с этим делать, что ты мне скажешь на это. Она его не снимает с этой позиции, оставляет его ответственным за ситуацию, глава, он отвечает за ситуацию, это его ответственность. И она ему указывает на проблему, не делай ему выговор. Это общая идея. Дальше, как, что и в какой форме, это уже зависит от них самих, какие они, и какова ситуация возникшая. Тут общая идея не снимать его с позиции главы. Пусть он решает эту проблему. Так, теперь обратимся к первоисточникам. Сара Имейну, после того, как она отдала служанку Агар Аврааму, и та, значит, возгордилась над Сарой. Пасук говорит, что Сара сказала Аврааму, что обида моя на тебя. Из-за чего обида, что вот что случилось, служанка меня принизила. Как это понимать? Какова линия ее поведения? С одной стороны, по поверхности, она идет против супруга. Вот что ты сделал. В своем попустительстве это произошло. Но с другой стороны, она его не снимает с этой позиции главы семьи. Она ему говорит, ты что-то сделай. Я уязвлена. Она меня принизила. В этот момент Сара не ставит себя над ним. Она показывает, что произошло с нею. И твоя в этом косвенная вина. Но вот при этом даже в повороте, что твоя в этом косвенная вина, ты с ней обращался как же как человеком нормальным, а не как с рабыней. Она вот к этому привела. С одной стороны, есть вина его, она на это указывает. С другой стороны, она себя не возносит над ним никоим образом. Он глава, как был, так и остался. Она, говорит, опущена вниз, спасая семью Авраам. Она меня принизила, нехорошо. Это один момент. И дальше она добавляет. Пусть Ашем судит между нами. С одной стороны, это очень такое суровое отношение по отношению к нему. Но с другой стороны, можно посмотреть под другим углом. Она в этом конфликте между собой и им снимает личный интерес. Она сразу поднимает это наверх. Пусть там наверху судят. То, что у нас здесь происходит, вот пусть там наверху займется. Что у него моментально вот этот конфликт переходит на уровень совсем иной. А он по природе своей, он слушает того, что там говорят наверху. Это тоже важный момент. Снять личный момент в конфликте. Ну, он моментально отдает служанку, делать с ней что хочешь, что все кажется хорошо, так и делает. Другой эпизод. Тоже Сара Имейну и Ишмаэль. Значит, когда она увидела, что Ишмаэль, так сказать, не подходит для сына ее, она сказала, прогони служанку и сына ее из дома. Причем она сказала совершенно однозначно, он не будет наследовать с моим сыном. На прошлом занятии мы изучали Гемору, где было сказано, что жена должна говорить с мужем шепотом. Ну, это фигурально. Но концепция, понятно. Надо качать права. А здесь что? Какой шепот? Никакого шепота нет. Совершенно однозначное заявление, он не будет наследовать моего с моим сыном. Все, гони его из дома. Это не ультиматум, но это требование, которое выставлено. Опять-таки, она не снимает его с роли главы, она просто показывает семейную проблему. Но ставит это весьма, так сказать, определенно перед ним. Почему она так сделала? Полагаю, она хорошо была осведомлена о его природе, Мидас Хесед. Она понимала, что здесь опытом ничего просто не добиться. Никаким образом. Как он может? Он и другого бы человека из дома не выгнал просто так. А тут тем более сына своего. Она пошла так вперед, защита семьи, защита сына. Бывают разные ситуации. Опять-таки, она не сняла его с этой позиции главы. От тебя зависит. Ты гони ее, его. У него действительно реакция такая была. Пасук сразу говорит, для него, в его глазах это было ра, зло. Он так это и воспринял. И не намеревался ее слушать, естественно, что он никогда не служил в своей жизни зла. Но Всевышний вмешался и расставил вещи на свои места. Это еще гематрия, то есть не гематрия, а буква слова «сара» – это «син рейш», «гам хей». «Син рейш» – это «сар», это правитель, ну и значение. У него в природе было вот это властное начало. Как мы увидим дальнейшее, с Фумишаната, хоть его ставила, основной под надзор, он был под надзором, но в некоторых местах мы видим, что это всплывало на поверхность. Так, дальше. Это вот эпизоды про общее направление, бывают вот такие случаи. Значит, если мы возвращаемся к Хумаш, к этому эпизоду, она говорит внутри себя, что вот я старый, и он состарился. Малах не передает ему, что он состарился, хотя это и правда. Но видим здесь вот такой элемент, что не всякую правду надо передавать. Надо смотреть, какие будут последствия. Почему нельзя передавать правду? Мишна в Перкеот говорит о том, что мир стоит на трех основаниях. В конце первого перок. Дин – суд, эмет – истина, правда, и шалом – мир. Мир стоит на эмет, на истине. Нельзя передавать человеку истину. Ворот – истина, вот пусть подумает. Маш говорит – нет. Ответ. Потому что мир-то стоит на истине. Но человек на ней не стоит. В этом проблема. Чего не стоит на истине? Что он ее не имеет. Внутренний мир искажен, скривлен. Откуда там будет истина? Истина – это видеть вещи, как они устроены. Внутреннее искривление есть, но откуда этот взгляд? А внешний мир? Он тоже искажен. Откуда взять истину? Поэтому люди питаются суррогатами, штампами, общими представлениями, которые к истине имеют малое отношение. Реальности в этом нет. Поэтому передавать правду ничего не достигнешь. Природа человека к этому не приспособлена, как правило. И человеку нельзя в этом винить, просто нельзя. Потому что весь мир вокруг, он вот, он не истинный. А на чем тогда стоит человек, на чем стоит семья, если не на истине? Вот в основе семьи на что надо смотреть? Не на то, кто, в чем на самом деле правда. Ты сам не знаешь, в чем правда. Даже если знаешь, ну, так сказать, подумай, стоит ли идти вперед с этой правдой. А куда идти, на чем такая семья стоит? Вот есть два мира. Его мир и ее мир внутренний. Вот на них надо ориентироваться. И также на внешний мир, на обстоятельства. В какие обстоятельства находишься? Это должно, так сказать, предлагать линию поведения. Ты знаешь хороший путь, вот в эту сторону идти, и все с ней будет хорошо. Она не приспособлена для этого. Нет у нее этого. Не веди ее в том направлении. Хорошо, ничего не будет. История с Хумаш. Билам. Видит, ослица мешает ему идти. Он начинает ее бить. Почему? Что не знает, что на самом деле есть. Он ее хочет вести в другую сторону совсем. Что не соответствует той реальности, которая вокруг них. Там с мечом стоит ангел, который готов их обоих убить. Его вернее. Значит, вот правило, на что ориентироваться. На то, что перед тобой, кто ты, и на обстоятельства. Дальше вопрос, но это вот идея, которую Хумаш высказал, но он выслал ее на случай Авраама Авину. человек, который жил по Эмет, поистине, и дышал Эмет, и шел за этим всю свою жизнь, от рождения до конца, служил Творцу. Почему от него скрывать правду? Он-то разберется. Это уже интересный момент, и трудный момент. Более того, трудность заключается в том, что на самом деле, что она подумала? Он состарился, господин состарился. Это естественно. Только 100 лет состарился. На что это может, как это может подорвать основу семьи? Она его не упрекает ни в чем. Говорит, правда, которая упрекает, а тут нет. Нормально. Это уже трудный вопрос. Я полагаю, что если другой какой-то человек ему сказал, ты состарился, у тебя же не может быть детей. Да. Тут проблема в том, что жена ему сказала. Здесь речь идет о поддержании семьи, что он готов услышать от нее и что ему будет против. Вот здесь надо разобраться, почему. Значит, ответ можно дать такой. Есть 2 аспекта здесь, в этой ситуации. Локальный и внутренний. У кого есть тело локальное, разные органы, и душа внутренняя. В этой ситуации оба момента имели место. На внешнем уровне, на локальном. 100 лет, какие дети, правда, обижаться абсолютно нечего. Но есть другой аспект, внутренний. В нем все дело. А именно, что мы говорим про Авраама Авину, Сару Авину, 2 души, 2 человека, 2 существа, которые движутся, у них есть семья. Каждый из них имеет свое движение и общее движение семьи. Да, семья движется. Но надо посмотреть, что там наверху стоит про семью. Вот туда они движутся. Наверху есть он и она. Верхний Адам, верхняя Хава. На уровне буквы имя это Юд Кей Вав, это он. И буква Хей это она. Вот там между ею и им и ею есть совершенство, полная гармония. Там нет никакого изъяна при сочетании Творца. И вот семья на земле, она движется вот согласно этой концепции к совершенству, нет изъяна. И дальше правило духовного пространства, духовного движения состоит в том, что само движение в какую-то область приобретает силу той области. Просто теоретически хочу дойти. Вот та область, куда движешься, она тебя питает уже. Адама изгнали из Ганейдена, сначала поместили в Ганейден. Для чего? Будучи изгнанным, он все-таки хотел назад туда вернуться. Это идея. Вот то, где он был, это сила его движения. Та точка, куда он должен поместить, она дает ему силу. Поэтому у Авраама, движущегося, движущего семью, эта сила совершенства была. Это было как бы ингредиент его движения. Неотъемлемый и важнейший. Двигаясь в это направление, я имею силу того направления, того места. И вот здесь концепция совершенства. Это им двигало. Дальше, это внутренняя, как бы душа внутренняя, имеющая за силу совершенства, она натыкается на локальный изъян. Туалет нет детей. Что произойдет? Ну, вот эта жизненная сила от души, она идет во все органы тела, кто заполняет. И сам человека нет руки. Тогда вот эта жизненная сила, она не может войти в то место, которого нет. С точки зрения локального места он не виноват ни в чем, нормально, как случилось. Возрастом потерял руку. Но с точки зрения вот этой внутренней, общей, душа не имеет уже полного выражения, полного осуществления. Она не может попасть в эту руку, что ее нет. И тогда для вот этого общего, внутреннего, теряется концепция совершенства. У нее есть локальный изъян. Она же несовершенна. Вот этот удар по этой силе движения. С точки зрения локально все в порядке, мне не нужно обижаться. Вот эта сила совершенства, она получила изъян. Это вот этот случай, который Хумаш описан. Самый же высокий случай. Нельзя. Вот для тех людей это нельзя делать. Так. Потом вы спросите про это, сейчас мы дальше. Сейчас интересный момент, который может возникнуть, интересный вопрос. Значит, Всевышний передал информацию Аврааму частично. То, что он состарился, он умолчал. Но он передал информацию о Саре, что она усомнилась и сказала, что вот как я смогу, я старая, Зачем он передал ему эту информацию, а не негативную? Это что, укрепляет семью, что ли? Мы говорим, движется к совершенству, в этом идея. Если он видит, что партнер, он, так сказать, с изъяном, это тоже удар по совершенству, движению, так ведь? Почему он передал это? Здесь глубокая идея скрывается. Он ведущий, она ведомая. Тот, который ведет, он должен знать, кого он ведет. Не абстрактное движение по шаблонам, по стандартам. Это реальная жизнь. Хочешь вести человека в каком направлении, так а кто перед тобой? Невозможно вести, если не знаешь, кто перед тобой. Вот так с Билам. Он не знал, что происходит, стал бить ослицу. Совместная жизнь. По какой-то причине, у какого-то изъян, начинает буксовать эта жизнь. Раз есть изъян, будет буксовать. Хорошо человек узнать, из-за чего он буксует. Кто не знает, он начнет бить эту самую ослицу, вместо того, чтобы, значит, найти правильное решение вопроса. Это причина, почему Акодыш Борух открыл Аврааму, в чем дело. То, что было движение, опираясь на конкретную ситуацию, которая есть. Это одно. Второе. Когда он открыл это, он не убрал вот эту позицию, кто глава семьи, кто не глава семьи. Он не убрал позицию, кто дающий, кто принимающий. Он все оставил. Все эти два важнейших компонента, для того, чтобы я стояла, они остались. Принимающим есть некоторые изъян, да. Но он все равно принимающий. Не потерял свою позицию. Это одно. Такую информацию позволено сообщать. И второе. Поскольку он ведущий, она ведомая, он глава, она не глава семьи, у него как бы к ней такое отчасти снисходительное отношение. Снисходительное в смысле «я превосхожу тебя» по-другому. Что если есть отношение «я выше тебя, я превосхожу тебя», это не та снисходительность, которая должна быть. Но вот снисходительность того, что получилось так быть, что он выше. Что его заслуга или что-то, и поставили на эту позицию главы. Он выше, он за нее отвечает. Не она за него, он за нее отвечает. Это другого типа снисходительности. Это та снисходительность, можно жить с изъяном в другом. И прощать ему это. И относиться к этому с пониманием. Важно видеть, поэтому информация была дана. Но отношение к этому будет, ладно, пускай. Я тоже не ангел. Как мы это видим, подтверждение тому в буквах. Жена Ори называется Байт, дом. И в верхнем пространстве тоже 10-й уровень, который отвечает ей, Ирунхава, называется Байет-дом, одно из имен этого уровня. Другое имя того же самого уровня – Бат, дочь. И в слове Байет и Бат, дочь, есть общая буква, раз Бат – это и есть общая буква. Есть какая-то связь между женой и дочерью. Вот его отношение к жене как к дочке – это как раз эта область. Снисходительная. Пусть у нее есть этот изъян, у моей дочки есть изъян, ну так что? Я их прощу, я ее любить по-прежнему буду. Это не поколеблет нашу семью. То, что ребенок в семье имеет какой-то изъян, это не есть удар по семье. То есть, либо живешь, либо как-то воздействуешь на это. А не будет разрушения. Интересная идея. Жена и дочь, в принципе, это две стороны одного существа. Дальше мы сейчас изучим несколько цуким, которые вокруг того, что мы разбираем, которые поднимут нас в понимание семьи. 9-й пасук. Эти три ангела обращаются к Аврааму и говорят, «Воем Рылов», сказали ему, «А ей Сара, Иштеха, где Сара, твоя жена?» И Омар сказал, «И нейба Оэл». А вот она в палатке, в шатре. Оэл. Не сказано, в чем шатре. Иногда в Хумаш сказано в ее шатре, иногда сказано в его шатре. А здесь общее в шатре. И шатер. Когда Адам и Хава были созданы в самом начале, они были созданы в одном теле. Потом их развели. Потом Всевышний привел ее к нему. Дальше они начали создать свою семью. Не совсем удачно начали, но начали. Когда здесь в Хумаш говорится о том, что в каком-то шатре, где Сара в шатре, общий шатер. Здесь намек на то, что у нее и у него было общее духовное пространство, семья. О чем мы говорим? У него своя линия, у него своя, у него своя, у нее своя, но это формирует общую линию. Вот это то, что здесь имеется в виду. Ойл. В шатре. У нас есть дом. У нас. Сказать, у нее в шатре, у меня в шатре. Общий дом. Общий шатер. И подтверждение тому мы сейчас увидим, что действительно так, именно это имеется здесь в виду. Что сказано в начале? Вайомру Элов, сказали ему. Говорят Аврааму. Но, как написано, над тремя буквами, над первой Алов, над Ют, третий, и над Вав, четвертый, стоят сверху точки. И объяснение дается такое. Вот там, где стоят эти точки, это надо взять самостоятельно слово. Да, мы получаем слово «алов», «ют», слово «эй», это означает «где», и дальше буква «вав». Получается, где он? И вот идет обращение, сказали ему, но вопрос, а где он? И дальше, и где Сара? Где он и где Сара? То есть обращение идет к им обоим. Где он, где Сара? Это подтекст здесь такой. Но то, что идет обращение к ним двоим сразу, одновременно, говорит о том, что вот у них есть это общее пространство. Надо идти в два разных места. К одной так обращаться, а к другому так обращаться. Они вместе. Обращайся одновременно. Будет работать. Почему? Потому что у них шатер один. С другой стороны, по простому прочтению, обращение идет именно к нему. Она стоит, как дальше станет, сзади, сзади, позади, и слушает. Есть такая двойственность. С одной стороны, к обоим одновременно, а с другой стороны, все-таки к нему, кто за этим стоит. Можно было обратиться к ней самой, напрямик. Сказал Сарай, Сара и сказал Аврааму. Правильно сказать, сказал Авраам и сказал Сара. Но выбрано общее обращение через него. К ней не обратились непосредственно, прямо, хотя могли бы. Значит, ей лучше, когда к ней обращаются через него, а не непосредственно. Она имеет доступ наверх тоже, но ей все-таки предпочтительнее, когда она идет туда наверх через него. В чем плюс? Два плюса. Первое. Когда нечто духовное шефа проходит через какую-то область, она получает и тянет за собой свойства этой области. Поэтому, когда шефа идет к ней, проходя через его канал, она получает шефа, которая обогащена его существом. Она получает больше. Большой плюс. Второе. Вот то, что есть этот канал уже как бы общий, значит, она получает через него. Его канал, но общий. Она получает через него. Это явное укрепление семьи. Семья питается от одного канала. Семья будет крепче. Там высоком уровне. Поэтому в Хумаше сказано, что вот он обращается к нему, хотя на самом деле обращение к обоим. Дальше. Дальше пасук говорит, уже сообщается, что вот я вернусь к тебе в такое-то время, и у Сары будет твой сын. И Сара слушает Песах Аоэл у входа в шатер. И дальше добавляется Вихуахаров, и он за ним. То есть, ну, простое прочтение. Этот шатер, он за ним. Сара там стоит около этого шатра, а этот шатер, он за ним. Вот зачем это сказано? Какая разница, где он? Какая важная деталь, где шатер находится, где она стоит. Очень важная. И вот значение этой детали как бы легко недооценить, если поймешь, невозможно переоценить. Что здесь стоит за этим? Первое. Изначально Адам и Хава были созданы неравно. Он имел лицевую сторону, а она Ахаров, за ним, тыльную сторону. Это было правильное соединение, это место человека в жизни, ее в семье, его и ее. Он лицевая сторона, она за ним, тыльная. Вот так и здесь. Ахаров за ним. Маша здесь нам показывает, что в этой семье было правильное соотношение. Это одно. И вот когда есть такое правильное соотношение, тогда информация идет сверху. Если было по-другому, оно бы не шло. Тогда нет этого общего канала с общей силой. У нас может только вот при таком соединении. Ну, Ахаров, он за ним. Дальше. Посчитаем числа теперь. Посмотрим на то, что здесь написано с точки зрения числа. Виху – Ион. Гематрия – 18. Ахаров – гематрия – 225. В сумме получается сколько? 243. Указание на ее место, где она сейчас стоит. Она стояла у шатра. Имеет гематрию 243. О чем это говорит? Это гематрия имени Авраам. До того, как была прибавлена буква «Хей». Вот здесь скрывается глубокая идея. Когда духовное пространство поднимается вверх, оно состоит, скажем, из нескольких этажей, то этаж, который был ниже, занимает место, который перед ним. Ну, к примеру, если пятиэтажный дом, скажем, второй этаж поднимается на уровень третьего этажа, а первый этаж поднимается на уровень второго этажа. Так это устроено в тех пространствах. Но здесь, когда говорится, что Сара, где она стоит сейчас, а вот сейчас она стала перед числом, которое равно числом 243. Это гематрия Авраам до того, как он получил эту букву «Хей», новое имя. Он получил новое имя, букву, новое имя, он поднялся, и поскольку они были вместе, он потянул ее за собой. Раньше она была Ахаров, за ним. Это был первый этаж. Значит, по-прежнему Ахаров за ним. Это же другой этаж, это же второй этаж. Это сила общего движения. Числа это показывают. Ну, коль скоро так, давайте проникнем вот само это изменение имен. Он получил букву «Хей». И она получила букву «Хей». Раньше не было буквы «Хей». Он вместо Авраам стал Авраам. Она вместо Сарай стала Сара. Они получили оба по букве «Хей». С другой стороны, у нее была буква «Ют». Она потеряла букву «Хей». «Ют» — это 10, а у нее осталось только 5. «Хей» — это 5. Вместо 10 стало 5, она потеряла букву «Хей». Вот что получается интересно. Она потеряла букву «Хей», а он приобрел букву «Хей». Вот за счет ее потери он приобрел. И идея вот в чем, что можно так вот столковать, интерпретировать. Она отдала себя от себя, что-то ему. «Хей» перешло от нее к нему. Это как бы жертвоприношение с ее стороны, корбан. Она принесла себя в корбан ему, жертвоприношение. Ее «Хей», ее «Пять» перешло к нему. Но что в результате оказалось? Она приобрела эту букву «Хей», чего раньше не было. «Ют» — это потенциал, точка потенциал. Сейчас она получила, потенциал развился. Одно «Хей» к нему, она отдала от себя, и она получила зато это «Хей». Вот у них есть уже общий канал, это буква «Хей», через которую пойдет питание. Как получился этот общий канал? Там и там «Хей». Она от себя отдала ему это жертвоприношение. Это очень глубокая идея, я сказал, что трудно переоценить. Тайна здесь. Как, так сказать, прийти к этому общему на высоком уровне? Принести себя в каком-то смысле, надо подумать, в каком жертву. Это на самом деле очень здоровая идея. Дама, жена должна подумать, что я могу сделать, чтобы стать корбан для него, как Сара для Авраама. Тогда я получу то, что мне надо. И он получит то, что ему надо. Не будет один, он будет в семье. Значительный вклад в этот канал. Принести себя в жертву. Надо только подумать, поразмыслить, а в чем именно это будет состоять. Ну, по-видимому, тут уже зависит от ситуации. И даже если идти на этот общий такой высокий уровень, на уровне семьи тоже правильно, если жена в каком-то смысле приносит себя в жертву. Это очень хорошая, так сказать, основа для крепкой семьи. Может выдерживать испытания, какими они бы не были. Теперь Саре подставили вину, что вот она засмеялась, сомнилась. Здесь возникает вопрос, а почему, собственно, в чем ее вина была? Засмеялась, сказала, что вот я потеряла молодость, я состарилась. И он старый, она сказала. А что он сказал? В предыдущей парше было написано, когда ему сообщили об этом, он засмеялся тоже. И сказал, я состарился, да и она стара. То же самое. Заметьте, такая, такой нюанс. Он сказал как? Я состарился, и она состарилась. Как она сказала? Я состарился, и он состарился. Начали с себя. Это принципиально важно. Как человек смотрит, а есть изъян, с кого начать? Ему не с нее, с себя. И ей тоже не с него, а с себя. Это вот правильная, правильная жизненная позиция. Это у них в крови было. Начинать с себя. Но, возвращаясь к теме, они сказали одно и то же. Ему поставлено, ей поставлено вину, ему нет. Это интересная вещь, что сказано то же самое абсолютно, но сказать можно по-разному. Важно, что в это вкладывается. Почему Авраам засмеялся? Чудо такое случится, наис, против природы, изумление. Вылилось смех, радость. Как она засмеялась, она усомнилась в чуде. Это разница. Как мы знаем, что она усомнилась в чуде? Тот и тот и смеялся, и аргументы были ссылки на то же самое, на возраст. Как мы знаем, что у одной было такое, а у него сын другое. Так он Умар сказал дальше, а Шем он сказал Аврааму, почему Сара не поверила мне? Нет ли, есть ли что-то невозможное для меня? Наверху прояснили, кто как смеялся. Мы думаем, что от нас там сверху, неважно, что мы при этом ощущаем, нам все знают, абсолютно все. Кто как говорит, кто как смеется. Так, почему у них такая разная реакция была? У него такая, у нее другая. Почему? Дедуши большие, то огромные, горы. Ну, такая разная реакция. Хумаш дает ответ на это. Хумаш это сказано. Так Авраам рассмеялся. Белев в сердце. Так она рассмеялась, Сара. Микербех внутри себя. В чем разница? А Хумаш указал эту разницу. Сердце. Лев. Это тот орган духовный, который связывает нижнее с верхним. Мы про это много раз говорили. Рух в сердце, он между нефеш и нешама. Он связывает низ с верхом. Это Авраам. У него такая природа, это лицевая сторона. Вот так сделали. Он отвечал свое создание. Сара рассмеялся внутри себя. Микербех. Это вот то, что внутри у человека находится. Это замкнутое пространство. Это определило разную реакцию. И естественно было так реагировать. По своему нутру. У него другая реакция была, то же самое. Это здесь важно объяснил, в чем, из-за чего такое произошло. Он на их природе каждого из них. Теперь уж, используя тот материал, те данные, которые им даны, давайте считать, к чему это приведет. Есть два аспекта второго человека. Бекербеха, внутри, и лей, в сердце. Вот с этими словами и будем работать. Как в Марстан, так и будем работать. Бекербех это 309 гематрия, а лейф это 32. Для 309 прибавить 32, сколько будет? 341. Так, может, мы получили внутренний мир, то, что внутри, и сердце, центр, который соединяет с верхом. Теперь мы должны в этот внутренний мир, и раз мы соединяем его с верхом через сердце, направить эту жизненную силу. Душу. Увидите, а что же получается в результате? Но как взять душу? Есть три уровня. Нешама, рух и нефеш. Поскольку мы близки к телу, внутреннему миру, то надо брать не нешаму, не рух, а нефеш. Она дает жизненную силу. Вот эту. Но мы будем брать гематрию не как нефеш там, через 30, а как дам, кровь. Нешхумаш сравнивает нефеш с кровью человека. Вот, ну. Ну и понятно, почему, потому что дан, кровь, она питает все эти органы. Сердце и сердце, как другим органам, кровь. Так вот, у нас получилось 341 и плюс 44. Сколько получится? 385. Это гематрия слова шхина. Вот куда мы вышли. У нее внутренний мир, соединение с его внутренним миром, вот слэйф. И даем вот эту жизненную силу от нефеш. И сразу выходим на число 385, которое отвечает шхина. Это подключение к небу. Мы вот в этом месте видим механизм, как можно подключиться. Вот должны эти три числа быть пройдены. Эрбеха, внутренний мир, сердце, центр, который подключен к небу. И это сила, которая сидит сверху. Вот так в природе человека заложено, как ему подключаться. Если действительно душа, вот это, знаешь, будет пронизывать вот, типа этой линии сердце и все органы, и наполнит это духовным содержанием, тогда человек и будет подключен к этому 385. Способ, как добиться подключения. Душа проникла в твой организм. Читаем дальше. Дальше будет еще больше тайна, чем до сих пор. Значит, когда Всевышний сказал Аврааму, вот что такое Сары произошло, он усмеялся. И дальше слово идет такое, в следующем посыле. Вайпалей. И Хайпалей. Букахей, то есть форма вопроса. Разве нет чего-то скрытого? Мяшем от Ашем. И говорит, что вот будет на следующий срок, я приду и будет сын. Это слово, если что-то скрытое, наводит на размышление. Почему такое слово выбрано? Этот глагол «пей лама талых», он в этой форме родательный метод перевод удивления, тайна, сокрытие. Так Таргумы переводят, как если что-то сокрытое, тайна от Творца. Какая здесь связь, какая идея? Почему слово «удивление» связано со скрытым? Концепция такая. Ну, для нас вещь скрытая. Не знаем. Не так, лучше так. Чудо произошло. Мы удивлены. Для Ашем так это или нет. То, что для нас удивление есть, это тоже раньше было. Мы просто не знали. Это было скрыто. Но для чего-то нет скрытого. То, что здесь имеется в виду, когда я умашиваю этот язык, есть ли что-то скрытое для Творца? Для нас это удивление, для него никакого удивления нет, что он заранее это знал, просто это скрыл. До поры до времени. Подтверждение из гематрии, из букв. Это слово «пей», «ламут» и «алов», если прочесть в обратном порядке. Вот слово «буква алов». Буква «алов» отличается от всех остальных, что это внутреннее содержание всех букв. Внутреннее всех потоков. Вот это чудо, которое происходит в данном случае, граничащее с открытием сокрытого, это есть действие буквалов. Скрытое выходит наружу, внутреннее выходит на поверхность. И что тогда получается? Посмотрим вот с этой точки зрения. Вот эта концепция о том, что в данном случае родится Исхак, она была скрыта. Она готовилась. Но для нас эта подготовка не была видна. Наверху это знали. Вот наступает момент, когда то, что подготовлено, вышло наружу. Мы воспринимаем как чудо. Вот смотрите, что здесь происходит. Сообщение о рождении сына. Сын, когда внутри у мамы, его не видно. Идет подготовка, там 9 месяцев, предположим. Раз, и наверху появляется какое-то число, которое раньше не было. Ну, мы знаем, что он там есть, но, в принципе, он вот, вышел только что. Чудо, удивились, вот кто. Раньше такого не знал. Вот этот момент скрытого, который выходит наружу, это вызывает удивление, он здесь и обозначен. Это специального рода чудо. Чудо, которое подготовлено. Дальше, сейчас, вот, если мы следуем по этой линии, то становится понятно, почему Тора настаивает, чтобы они засмеялись. Зачем это нужно? Можно наверняка как-то по-другому выразить их радость. Нет, каждый из них засмеялся. Корень слова «смеяться» глагола – это «цади», «хэт» и «куф». Это корень слова «исхак». И что получается? Вот этот исхак, мальчик, который появился, он был подготовлен. Авраам засмеялся. У него было это слово «исхак». Он прожил 100 лет и пришел к этому. Родился у него Исхак. Тара тоже засмеялась. Значит, у нее тоже это было. Вот о чем говорит Хумаш. Они просто так засмеялись. Они вот к своему возрасту пришли к этой силе, которая может создать Исхак. Он рождается 9 месяцев и выходит на поверхность. Авраам шел 100 лет, и она шла 90 лет. Получился Исхак. Чудо было подготовлено всей жизнью. Вот родился мальчик, которому были вот такая подготовка для его явления на свет была. Поразительно. А для чего нужна была такая огромнейшая подготовка? Мы изучали на занятиях, кто этот был мальчик. Был душа Мешиах, Бен Йосеф. Дальше эта душа пошла от одного Гильгуля к другому, к третьему и так далее. Это тоже была подготовка последнему Гильгулю, Мешиах Бен Йосеф. Мы видим эту концепцию, опять подготовка чуда, скрытая от людей. Потом случится чудо, к нему влезла душа, Ашей и Мешиах, В результате это чудо, то, что было подготовлено, всплывет на поверхность. Вот он. То, о чем здесь говорит Хумаш в этом месяце. Идеи возникают. Рытое, чудо, подготовка, Авраам, Сара. И все это уходит в будущее. И матерь слова Ицхак. 208. Число можно разбить на 2. 200 плюс 8. Мы говорили на каких-то занятиях, что 200 – это переход в другое измерение. И 100 – это путешествие на одну ступень в рамках одного измерения. Дальше у нас момент перехода уже в другое качественное измерение. Это 200. Вот Ицхак отражает это. 200 и 8. А 8 – это 8 уровень, бина, что выше творения. Это есть концепция Мишлев. Он даст человечеству, народу, другое измерение, какое, корень которого на этом 8 уровне. Это вот то чудо, которое мы ждем. И пусть он, как он принесет это чудо. Тут два момента есть. Первое – уничтожение болезни. Больной народ должен излечиться. Это будет сила Мишлев. Болезнь должна уйти. Если оставить болезнь, как есть, это будет смертельная болезнь, как ушел, ее не будет. То Мишлех его берет, Всевышний даст силу выздоровления. И потом уже сила притягивания света после этого. И вот этот 8 уровень, он делает две вещи. Уничтожает Ра, потому что такое красит Ра, он не может стоять против этой силы. И с другой стороны, он дает уже свет на чистое место. Дает 8 уровня. И вот Луна, которая есть близко к творению, она будет освещена тем светом. Луна получит тот свет. Это 8 уровня. Это все равно мешает. И вот это придет. Мы здесь видим, здесь это уже обозначено в Хумаш. Пожалуйста, какие есть вопросы? В чем вопрос? Значит, можно дать такое объяснение. Почему Адам, он спросил? Не первый раз еще кого-то спрашивал, я сейчас не припомню. В чем стоит этот вопрос, он, конечно, знает. Вопрос, где ты, относится к Адаму самому. Пойми, а Каину он, по-моему, спросил. На каком месте, где, Каин сказал, а где брат твой? Всевышний знает, но он хочет, чтобы человек сам задумался, а куда он встал. Ты, Адам, до греха вот был со мной в Ганейден. Теперь посмотри, где ты. Так же и Каин, где брат твой? Это вопрос к тому, чтобы человек определился, сориентировался в той реальности, в которой он оказался. Еще вопрос? Я не понял вопрос. Где? Так. Ну. А почему в других местах мы говорим о Шере Царь? Ну, каждая браха имеет свою специфику. Так сказать, очищение тела. Это вот так сказать, то, что мы делаем в духовном уровне, чтобы мы могли быть на уровне Творца. Он нас создал, а Шере Царь. Вот мы сделали вещь, которая нас очистила, теперь можем с ним как-то иметь дело сверху. Это по существу здесь, связано с очищением. И чтобы быть на уровне того, что тебя создали, надо сначала очиститься. Вот поэтому это в этой брахе. Еще.
Болезнь.
Духовные болезни так уйдут. Об этом и сказано в брахе про рифу. Там сначала говорится про рифу, а потом еще про нефеш. Поэтому здесь две вещи имеются в виду. Ну хорошо, в общем, эту тему нам удалось все-таки завершить. Теперь посмотрим, что будет дальше. Мы вернемся к Месефте, которую изучали, и двинемся потом. Всего хорошего.